Прежде всего, правильно ли перевели заявление Пашиняна, потому что на самом деле, мне кажется, там осталась какая-то двусмысленность. Там многие восприняли это как заявление о приостановке членства в ОДКБ, а как мне показалось, на самом деле это была скорее констатация факта этой приостановки, которая имеет место уже последние несколько месяцев. Как по-вашему, Арсен?
Можно сказать, еще больше года. Наверное, начиная с 2022 года, Армения прямо констатировал тот факт, что, в принципе, ОДКБ не работает. И когда слово идет про Армению, в общем-то, это до сих пор одни лишь политические заявления. Никакого формального процесса мы пока не видели. Так что, в принципе, не ясно вообще, есть ли механизм того, как та или иная страна может или будет выходить из этого союза.
Тигран, я вас тоже спрошу, стилистики или грамматики этого заявления. Речь идет о том, что действительно Пашинян анонсирует какой-то решительный шаг в отношении этой структуры, или он просто жалуется, так сказать, сетует на сложившийся порядок вещей.
В принципе, согласен, что это больше констатация факта, чем какое-то новое заявление. Этот процесс, я согласен с Арсеном, начался в сентябре 2022 года, когда Армения поняла, что, в принципе, те механизмы безопасности, которые должны были действовать в случае атаки на территорию Армении, они действуют. Армения начала процесс диверсификации своих отношений, внешнеполитических отношений и отношений в сфере безопасности. И вот эта де-факто заморозка членства в ОДКБ началась именно с этого момента, когда Армения начала бойкотировать свое участие в организации. Помним, что Пашинян не подписал финальное заявление саммита ОДКБ в Ереване. Ереван демонстративно отказывался и отказывается от участия, например, в военных учениях ОДКБ. Ереван отказался от квоты на должность заместителя генсекретаря ОДКБ. Проблема вот этих интервью Пашиняна с западным изданием состоит в том, что очень часто контекст пропадает в этих интервью. То есть он говорит что-то, что очень хорошо известно внутри Армении, но внешней публике все эти нюансы, конечно, неизвестны, и поэтому вот делаются такие выводы. Очень часто такие заявления становятся заголовками вот этих интервью или публикаций, и вот они создают такую ситуацию, когда появляется вот такая дипломатическая напряженность.
Арсен, а действительно появляется дипломатическая напряженность? В Москве действительно воспринимают это так чувствительно и нервозно, или, в общем, это как бы такое изображение чувствительности и нервозности с пониманием того, что это скорее внутриполитические акции?
Я думаю, что воспринимается это, конечно, нервозно. Хотя я не уверен, что более нервозно воспринимается. Скажем, адаптирование Римского статута или поездка супруги Пашиняна в Украину. Или, скажем так, сейчас обсуждается вопрос пограничников ФСБ из аэропорта Звартноц, вывез этих пограничников. Я не знаю, что более нервозно воспринимается. Столько всего происходило за последние месяцы или 2 года, что... Но факт в том, что это, в принципе, понятно, что российский клуб, где до какого-то периода Армения якобы получала какие-то льготы на вооружение. Но и есть, конечно, двухсторонние договоренности с Россией и по направлению обороны, где еще таких больших изменений не наблюдалось. В контексте ОДКБ мы не только ничего не получали. Какая разница тогда, зачем оставаться в этом клубе?
Тигран, Арсен уже расширил тему нашего разговора. Заявление про ОДКБ было интересно скорее даже не самой темой ОДКБ, а тем, что она вошла в этом тексте в резонанс с другими обвинениями России и в том, что Пашиняна пытались свергнуть, и была вспомнена история с Ситраковым. Почему именно сейчас и именно в Париже Пашинян решил собрать воедино, по-вашему, все это в единый букет, а все эти претензии?
Мне кажется, это не новый феномен. То есть Пашинян делает такие заявления, и этот процесс начался после окончания Второй Карабахской войны. Мысль идет черным по белому, что Россия, например, виновата в нашем поражении в 2020 году. Эти претензии, говорит об этих претензиях на протяжении последних 3-4 лет. И в этом плане я не вижу ничего экстраординарного, что он, например, в этом интервью телекомпании «Франс-24», он сделал такие заявления.
Я, может быть, даже не о сути заявления. Мне показалось, что это было достаточно демонстративно.
Мне кажется, основная цель таких заявлений – это как раз демонстративная цель. То есть показать Западу, что есть процесс удаления от российских структур ОДКБ. В Ереване думают, что такими заявлениями можно получить какую-то дополнительную поддержку со стороны Запада. Западу. То есть, в целом, если посмотреть, почему делаются эти заявления, почему, например, состоялась поездка Анны Акопян в Украину, или почему Пашинян уже много раз заявляет, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России. Это все делается для дистанцирования Армении от России в ситуации, как многие западные акторы ставят условия для углубления сотрудничества с Арменией, именно это дистанцирование.
Арсен, мне еще увиделось в этих заявлениях какая-то, ну, такая же нарочитая недоговоренность. Когда Пашинян говорит о Сетракове, он говорит об этом спустя полгода после того, как это случилось, и поезд, в общем-то, ушел. Когда идет речь об ОДКБ, мы еще раз подчеркиваем, что речь идет о констатации, а не о выходе. А когда сейчас идет, уже сейчас речь не об интервью даже, когда речь идет о выводе российских пограничников из Звартноса, не идет речи о выводе российских пограничников вообще. А Звартноса, ну, не самое впечатляющее место их пребывания. Это работает на версию Тиграна о том, что это скорее демонстративные какие-то символические шаги, или есть в этом какая-то реальная, ну, политическая подкладка?
Ну, я не соглашусь с тем, что Звартноц это не самое демонстративное место. Мы были вырваны со стороны Азербайджана и Турции. Единственная другая граница, где русские пограничники стоят до сих пор, это граница с Ираном на юге, а на севере это единственная граница Армении, где русских пограничников нет. Это визуально или с точки зрения опции это довольно-таки серьезно воздействует. Вы представьте, европейцы или американец, или кто-либо другой, который прилетает в Армению, и вот на границе их встречают какие-то русские ФСБ. Это очень серьезная тема, и не раз я в то время, еще лет 20 назад работал в области туризма, это первый вопрос, который задавали. Так что я бы не рассматривал это таким символическим шагом. А тут еще есть, конечно, политическая правовая база. Есть, как вы знаете, значит, российская 102-я база в Гюмри, там работает одна база, я имею в виду правовая двухсторонняя договоренность. Есть российские пограничники на юге, а вот то, что в Звартноце с 90-х годов стоят российские ФСБшные пограничники, а с ними договоренность на бумаге то была подписана только в 2013 году, кстати, при Серже Саркисяне, то этого вообще ничего не было. И вот я как вижу, или как мне представляется, армянские власти увидели, что это такая одна из легких возможных решений, и пошли на это, что я считаю хорошим шагом, в принципе, не только с точки зрения пиара антироссийского товара, который можно продавать в Брюсселе и в Вашингтоне, а, в общем-то, именно с точки зрения суверенитета Армении. С Тиграном соглашусь с тем, что больше объявлений, чем, в принципе, пока еще серьезных шагов, но надо иметь в виду, что за последние два года на самом деле происходили фундаментальные вещи. Ну, кто бы представил европейскую мониторинговую миссию на территории Армении. Кто бы представил такого рода вещи? После того, как было решение Гааги про Путина, в Армении бы ратифицировали Римский статут, имея в виду, какую роль это могло бы играть. Наверное, один из самых важных заявлений, которое было сделано, это еще в прошлом году в Страсбурге в заявлении Пашиняна о том, что Армения согласна интегрироваться с Европой до того уровня, до какого Европа будет считать возможным. Таких заявлений мы из Еревана никогда не слышали. Так что я не слишком уверен в том, что это только форма или заявление. Тут есть, в принципе, и интенция, или, скажем так, новый подход.
Тигран, насколько системна эта попытка отдалиться от России и сблизиться с Западом? Если я правильно понимаю, все-таки два разных процесса, да, и две разных технологии. И в какой степени они ситуативны, действительно завязаны на карабахский сюжет? А если сейчас что-то изменится, гипотетически, да, скорее всего, нет, да, есть объективные предпосылки. Но если бы, фантазируем, что-то изменилось в карабахских подходах Москвы, все это было бы забыто, или это уже все-таки достаточно необратимый процесс?
Ну, к сожалению, нужно отметить, что карабахская страница уже закрыта, и уже от подходов Москвы, можно сказать, ничего не зависит на данном этапе. Я все-таки не соглашусь с ремарками Арсена про то, что это какие-то фундаментальные шаги, которые имеют под собой какую-то стратегию. Если, например, обсуждаем вопрос европейских наблюдателей, то это же понятно, что это результат российско-украинской войны. То есть до начала российско-украинской войны невозможно было бы представить ситуацию, когда Ереван мог бы, например, пойти на такой шаг. И это решение, можно сказать, больше вынужденное. Это решение было принято после сентября как раз 22 года, когда российские механизмы безопасности не сработали. И было осознание в Ереване, что нужно вот восполнять этот вакуум силы какими-то другими маленькими компонентами, которые, конечно, не могут полностью заменить российский фактор, но которые могут стать частью какого-то нового хрупкого баланса. Та же самая ситуация на самом деле и с ратификацией римского статуса. Этот процесс был начат задолго до того, как было решение по Путину. Вся проблема этой ситуации состояла в том, что армянская бюрократия настолько медленно работала, и армянские другие институты настолько медленно работали, что это все совпало именно с этим решением. То есть если бы там Конституционный суд принял бы это решение по конституционности пораньше, то этой ситуации вообще не было бы. В целом, если посмотреть на политику правительства Пашиняна после окончания войны 2020 года, то эта политика полностью была в сфере российских представлений. После, на самом деле, в конце Второй Карабахской войны Россия уже начала расползаться на юг в военном смысле, когда Россия получила, в принципе, военное присутствие в Сюнике, в других регионах Армении. Было решение об отправке войск в Казахстан, и в котором Пашинян принимал очень активную роль. Он даже называл это активизацией инструментов ОДКБ, то есть даже давал это как какую-то заслугу. Что касается заявления о том, что мы готовы интегрироваться в Европу, насколько Европа захочет, мне кажется, это как раз говорит о том, что нет никакой четкой политики, никакой четкой цели, потому что процесс евроинтеграции это прежде всего решение государства, которое хочет интегрироваться. Европа вместо тебя не будет принимать решения и не будет говорить, насколько ты должен интегрироваться или нет. Между прочим, из той же серии заявления о том, что мы не выходим из ОДКБ, но ОДКБ выходит из нас, из Армении. Что это означает, никто до сих пор не знает и никто не объяснил. Это в целом, вот такие роды заявления показывают, что какой-то четкой стратегии нет. Нет ответа на вопрос, куда мы движемся, почему мы движемся, движемся ли мы куда-нибудь или нет.
А в Москве, я это понимаю, спрашивал об этом Арсена, действительно в Москве так нервничают по этому поводу? Или, в общем, больше изображают эту нервозность?
В Москве, мне кажется, много чего не понимают, потому что есть серьезная проблема коммуникации. Это, мне кажется, проблема политических режимов, которые существуют в Армении и России, потому что они очень разные, и они разговаривают на разных языках. И очень часто вот эта коммуникация не получается. Все объяснения армянской стороны, например, по тому же вопросу римского статута, что, например, это не антироссийское решение, я не думаю, что хорошо понимаются со стороны Москвы. Они, страны России, это воспринимаются как антироссийские именно шаги. Хотя армянская сторона до ратификации вела переговоры по тому, чтобы, например, в случае России, в случае Путина не действовали вот эти все регуляции, которые существуют по этому статусу. Поэтому я думаю, что нет, не понимают. Но есть и другая ситуация, что, конечно, сейчас у России недостаток ресурсов на Южном Кавказе, и те шаги, которые могли бы быть приняты, например, до начала войны в Украине, если бы Армения пошла бы на такие шаги. Сейчас, конечно, они не могут принимать такие шаги, даже если посмотрим на экономические инструменты давления. Сейчас есть, конечно, какие-то сигналы. Вот эта вся ситуация с Джермуком и до этого проблемы с импортом каких-то видов товаров. Ну, Россия сейчас понимает, что даже такие страны, как Армения, очень важны в плане экономического взаимодействия. И поэтому нет никаких резких шагов.
Арсен, насколько велик еще ресурс дальнейшего отдаление Армении от России. Что еще она может сделать? И можно ли ожидать действительно каких-то конкретных шагов, а не таких вербальных акций? И каковы риски, с другой стороны?
Многое всего еще может произойти. Мы дойдем до этого. Я просто ремарка по поводу того, что Тигран сказал. Все правильно о том, что, конечно, многое начало происходить после украинской войны. Это может быть связано и по всей вероятности так и есть. Но я говорю о том, что невозможно было представить года три назад, или 2 года назад даже, чтобы армянские власти открыто заявляли о том, что они заинтересованы во вовлечении других либо систем безопасности. После этого еще были визиты, наверное, за последние год или два. В Армению приезжало больше западных высокопоставленных политиков, чем когда-либо за историю Армении. Начальник ЦРУ приезжал, как вы помните. Приезжал Нэнси Пелоси, как вы помните. Пашинян в Мюнхене встречался с начальником MI6. Такие вещи же не происходили, да, до этого. Я просто хочу сказать, что...
Но это не замена системы безопасности.
Понятно, но это разговор о том, как мы это будем делать. Система безопасности не меняется за день. И это не только про амуницию и оружие, что тоже происходит. Вы знаете, Индийский канал, где у нас тоже есть проблемы с транспортацией. Везде, на самом деле, одна из самых больших проблем. Кроме того, что вот бывают договоренности о том, что будут те или иные амуниции от той же Франции, тут логистика и перевозка становятся следующей проблемой. Но об этом можно говорить потом. Что еще может произойти? Может произойти альтернативная энергетическая система в Армении именно с точки зрения маленьких атомных станций по договоренности с американцами. Этот разговор тоже идет, как вы помните. И договоренности об этом были еще в 2022 году. И я как вижу, тут какой-то прогресс намечается, что означает, что если даже не в ближайшем будущем, то такая альтернативная система энергетики, в принципе, может произойти в Армении. Второе, что интересно, это, конечно, до сих пор надо знать, что зависимость Армении от российского газа специфически, она, ну, самая высокая, наверное, в регионе. Скажем, если Грузия больше зависит от азербайджанского газа, мы, в принципе, полностью на сегодняшний день зависим от российского газа. Там могут быть какие-то изменения, какие они могут быть, я не знаю.
Технологически это возможно при доминировании «Газпрома» на территории Армении?
Я не впервые об этом говорю. В первую очередь я бы хотел, чтобы с Россией и по поводу газа у нас были именно рыночные отношения. Пусть цены на газ будут столько, сколько они на самом деле есть, и мы сами решим, откуда и как покупать газ. Есть вопрос импорта и экспорта. Тут, конечно, в сезон, когда мы вывозим наше сельскохозяйственное продовольствие, если что-то случится, скажем так, с Ферским Ларсом, мы знаем, что происходит. Это единственный путь, по которому мы вывозим наше продовольствие. Но более важным может стать, если, скажем, отношения деградируют до не знаю какого уровня, то это пшеница и несколько других важных продовольствий, которые мы ввозим из России. Вот по этим направлениям могут быть серьезные кризисы. А куда еще, как еще, посмотрим. Но есть факт того, что со Франции вроде бы выходят какие-то абсолютно новые отношения. Тут очень скептично подходит к французскому влиянию или, скажем так, вождению в Южный Кавказ. Я бы не настолько скептично подходил бы на этот вопрос. Мы видим очень разные коалиции, которые образуются возле Турции. Мы знаем, турецко-французские отношения не самые лучшие. Там с Грецией у них, в общем-то, углубление идет отношений. Одновременно те американские базы, которые были вывезены из Турции, в принципе, на Средиземном море, именно на греческих территориях с французской кооперацией. Сегодня Пашинян в Греции, да, скажем так, после Франции полетел в Грецию. Святое место пусто не бывает. Если Россия на самом деле уходит, хотя бы или на сегодняшний день ослабляется или ослабилась до такой степени, что появляются новые силы, они появляются очень быстро. И по этому направлению прямо видно, что происходит.
Тигран, насколько велики и существуют ли внутриполитические риски в вопросе отдаления от России? Насколько важен здесь фактор, ну, дефицита, скажем так, популярности самого Пашиняна для подобного разворота?
На самом деле, я не думаю, что все-таки в ближайшем будущем будут какие-то фундаментальные шаги в этом направлении. Я, как уже сказал, конечно, в России очень нервно ко всему этому реагирует, но мне кажется, в Москве все-таки есть какие-то красные линии, и эти красные линии более или менее понятны. То есть формальный выход из ОДКБ, например, мне кажется, для России является красной линией, и это правительство не может не учитывать эту позицию России, потому что, да, позиции России стали более слабыми, но Россия все еще имеет очень огромное присутствие на Южном Кавказе. Вот это структурное влияние России на Армению очень большое, и в этих условиях невозможно это все учитывать. Что касается внутриполитических каких-то последствий вот этих шагов, я не думаю, что есть какой-то серьезный риск политической дестабилизации, потому что, да, у Пашиняна рейтинг маленький, но у других, то есть никого рядом на данный момент по популярности нет. То есть оппозиция, вот, которая сейчас существует, она, в принципе, содействует сохранению режима Никола Пашиняна и сохранению какой-то стабильности. В этом плане я не думаю, что у России есть какие-то серьезные рычаги для дестабилизации ситуации внутри страны, потому что общественное мнение тоже очень сильно поменялось с момента окончания войны, Второй Карабахской войны после сентября 22 года и после этнической чистки на Горном Карабахе. Сейчас общественное мнение по поводу России очень рекордно низко. И тот факт, что Россия может, например, кого-то поддерживать, это скорее отрицательный фактор, а не позитивный для этой политической силы.